1-2 Видеман. На радио «Комсомольская правда».
Guten Abend, liebe Hörer. Добрый вечер, дорогие мои слушатели. Опять четверг вечером, и с вами я, Мартина Видеман. Вы помните, на прошлой неделе мы говорили об отпуске, как и где его проводить, и мы услышали очень много разных интересных мнений. И я обещала продолжить эту тему, будет вторая часть, но не сегодня. Сегодня для вас у меня большущий сюрприз. Потому что тема моей сегодняшней передачи – самая сложная, самая длинная велогонка в мире – Москва-Владивосток. И у меня в студии сидят люди, которые непосредственно с этим связаны. Это в первую очередь Пауль Брук, гражданин Австрии, организатор гонки. Хайко Аппенрот, гражданин Германии, шеф-повар. И Андрей Прокудин, физиотерапевт. Певт и массажист, тоже душа компании. Пауль и Андрей уже 4 раза участвовали, и Хайко 2 раза. Вот я вам тут уже открыла тайну, может, вы не знаете, я даже уверена, что вы не знаете, что это уже 4 раза происходила эта гонка. И я надеюсь, что мы сегодня вас немножко просвещаем. Если вы хотите задавать вопросы нашим гостям, я вам называю телефоны бесплатно из всей страны 8 800 200 ровно 9702. Или вы можете нам написать по WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Итак, стартуем. Приветствуйте, пожалуйста, наших слушателей, дорогие.
Добрый вечер.
Да, мой первый вопрос Паулю Бруку, организатору гонки. Я знаю, что ты занимаешься многими делами, очень многими, но велогонками ты никогда не занимался. Как ты пришел к этому делу? У кого была эта идея и как тебя нашли именно?
Идея была у команды австрийской, называется Austria Team. Они ехали Race Across America, Race Across Australia. И они хотели сделать мировой рекорд по России. Первый раз на велосипеде команда 4 человека без остановки. И они искали человека, который помогает через австрийскую торговую палату. Потому что я австриец и...
Я австриец, прошу прощения. Такого палата рекомендовала мне, и я потом организовала эту велогонку первый раз в 2013 году. Как мировой рекорд, без остановки, 4 человека ехали без остановки.
Да, это то, что трудно представить себе и представить, что без остановки. Это же не совсем без остановки, правильно? Потому что ни один человек может столько дней, столько недель не спать. То есть они промежуточно спали, и все-таки гонка продолжалась. Ну, да? Это сложная система.
Нет, без остановки называют, что один велосипедист был всегда на дороге. 4 человека, 2 команды по 2, 2 человека ехали 12 часов, меняли каждый час, и вторая команда ехала вперед в гостиницу, отдохнула, и потом меняли. Это было уже сложно, но мы доехали.
Ну, это, говорят же, обычно первый блин комом, но не был комом. Первая гонка удалась?
Ну да.
Удалась. И кто финансировал это? Это же дорого.
Да, ну, бюджет был огромный. У нас в первом году был главный спонсор немецкая фирма SAP, и машины мы получили тогда от Land Rover. Угу. К сожалению, тогда Volkswagen был занят с Сочи.
А, понятно, Олимпиадой.
Да.
Да, 13-й год, да, они готовились к 14-му. И вы получили эти машины, они платили за гостиницы, они платили за... питание, платили за работу персонала.
Ну, там был главный спонсор SAP, но были еще другие, как австрийская торговая палата, которая до сих пор нам помогает, и разные маленькие спонсоры, и австрийская команда была, свои вот велосипеды, там фирма Скотт давал и так далее. Там были разные.
Но ты поинтересовался, как прошли эти гонки через Америку, через Австралию? Ты посоветовался с теми, которые организовали?
Я сначала ничего не понял, что они делают. Я совсем велогонку не понял. Я тоже думал, что это глупо ехать на велосипеде до Владивостока. Ну, я нашел людей, которые думали, что надо это сделать. И в первую очередь моя жена очень хотела, так? И это интересно, что до сих пор, если расскажешь, что мы делаем, женщины всегда за. Ага. Мужчины всегда против, потому что скажут, там дорогов нет, Россия опасна, как глупо так далеко ехать на велосипеде. Но женщины, девочки сразу любят этот проект. И это до сих пор то же самое.
Ага. Вы можете объяснить, почему именно женщины это любят?
Андрей лучше знает.
Андрей.
Ну, не знаю. У меня жена вот теперь хочет поехать. Я ее всячески отговариваю. Ну, наверное, подтверждает как раз теорию Пауля, что мне эта гонка представляется достаточно тяжелой. Больше, наверное, в ментальном плане тяжелой, чем в физическом. Хотя физически это на грани человеческих возможностей. И вот жена собирается, но, не знаю, я против.
А твоя жена была?
Моя жена, она любила эту идею. Она сказала...
К микрофону.
Она любила эту идею, она сказала. Это такая прикольная идея, когда мы это первый раз делали 2 года назад. Я не знаю, что будет. Я в России не так хорошо знаю, но она очень любила эту идею.
И твоя жена русская, да?
Моя жена московская, ага. Русская, да.
А, московская русская. То есть они свою страну, ну, не так хорошо знают, да? Сидят в своей Москве.
Ну, да, конечно, большая страна.
И она осталась довольной.
Да, мы были вместе первой гонкой.
И в этом году она опять участвовала?
Она нет, она денег сделала, и она работает.
Ага. Кто-то должен дома деньги делать, да, чтобы ты мог...
Ну, так, правильно.
Хорошо. Вот эти гонщики, то есть спортсмены, которые участвовали, они раньше были в России?
По-разному. Там, в этом году вот, немецкая команда дуо Мартин Темен, он раньше был уже в России.
Угу.
И в прошлом году тоже немцы, которые были здесь, участвовали там. Они были здесь, они всегда хотели...
Дорогие слушатели, мы сейчас прерываем Пауля и уходим на маленькую паузу.
Ein, zwei, wieder mal. Ein, zwei, wieder mal. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман, и у меня сегодня в студии 3 гостя. Пауль Брук, Хайко Аппенрод и Андрей Прокудин. И мы рассказываем вам о самой сложной велогонке мира, о самой длинной Москва-Владивосток. И мы до паузы, и Пауль рассказывал, я спрашивала, как для этих спортсменов на них не повлияло, что они увидели и как были их эмоции, увидев Россию. И не только большие города, но самую глушь, все увидели.
Это был для всех как шок. Понимать, что Россия такая большая страна, как все думают, большая страна. Потому что едешь, и конец еще далеко. И не важно, сколько едешь. И по Сибирь, конечно, иногда едешь 200 километров, и ландшафт не меняется.
Угу. И никого?
Ну, коровы иногда.
Ну, где коровы, там и человек недалеко. Ну, после первой гонки подвели итоги и решили вторую делать.
Да.
Люди делают один раз через Америку, через Австралию, и все, галочку поставили, и все, до свидания. Вы решили продолжить эту гонку. Почему?
Ну, там по-разному. Во-первых, я, когда организовал первую гонку, которую я, в принципе, не хотел организовать, потому что думал, как длинно на велосипеде, потом больше понял, что это больше, чем спортивный проект, что это проект, который с кем можно показать Россию, как даже много в Москве не знают. И мы тогда были уже в контакте с Red Bull. Red Bull очень любит экстремальные проекты. Мы сказали, вот попробуем еще больше экстремально, чем в первом году. Не только не 4 человека, но 2 человека едут. Разница огромная, потому что 4, как я рассказывал, 2 ехали, меняли каждый час, и 2 ехали вперед в гостиницу. Но когда только 2 ехали, они ехали не через гостиницу, они были 2 недели постоянно в машине. И меняли каждый час, и в ночи чуть-чуть по 3-4 часа, что второй может больше спать. Но это был очень экстремальный.
Ну да, они спали в машине, ты делал им массаж в машине, ты их кормил в машине или на обочине приготовил поезд. Это же совсем, это же даже напоминает стройотряд или я не знаю что, да? И все-таки большое спортивное событие. Это и, конечно, показывать Россию всем.
Да, поэтому тоже нам с самого начала помогал МИД, наш проект до сих пор при поддержке МИДа. И при поддержке австрийского посольства, ну, это как сотрудничество Австрии и России, и это здорово, специально такая политическая помощь, и показать Россию как вот специально, как никто понимает, что можно, там, дорогов есть, там, что-то красивое, много понимают, что много думают, но это, ехать на машине даже невозможно. И мы это показывали, потом просто был следующий шаг, как после два проекта. И мы решили с Red Bull, что мы сделаем 3 раза Tour de France. Угу. Этапную гонку. Этапы по всю Россию. И самая короткая этапа длиннее, чем... Нет, самая короткая этапа...
У нас
длиннее, чем самая длинная этапа у Tour de France. Ага. Это 320 километров, это самый короткий этап у нас.
А какая разница вообще между европейскими велогонками, допустим, Giro d'Italia, Tour de France и вот этот экстрим Москва-Владивосток?
Я думаю, характер гонка есть, но это разница, если ты едешь 1000 километров или если ты едешь 100 километров. 100 километров постоянно характер гонка есть. Если 1000 километров, один этап, тогда это не только быстро ехать, это стратегия, это голова, это напитки, это когда спать, когда не спать, когда, конечно, меняет ветер, погода важна. И мы в этом году мы видели, что стратегия очень важна. Да? Mm-hmm. Русский гонщик Алексей Шебелин, он был очень умный, очень стратегический, и он выиграл не только потому, что он супер хороший велосипедист, но он тоже супер умный.
Ага, хороший стратег.
Да.
Мог свою силу экономично там распределять, да? А у тебя была очень сложная задача их всегда восстанавливать, да, и держать в форме. И они, наверное, в такой длинный период, когда все вместе на узком пространстве, да, это же они и как дивы немножко, то есть это вы не, ты не только физиотерапевт и массажист, может быть, и психолог еще заодно.
Конечно, это мое первое образование психологическое, да, и опыт работы с профессиональными спортсменами здесь пригодился. На таких дистанциях проявляется именно психологическое психологический характер какой-то спортсменов, они, да, капризны, да, как ведут себя как дивы, чего-то хотят...
И ребенки.
Да, да, и ребенок. Между что-то такое промежуточное. Они хотят иногда чего-то несбыточного, волшебного, просят там моментально как-то облегчить их страдания, боль. Но эта гонка, она и отличает от профессиональных Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta, тем, что ты здесь остаешься один на один с собой. У тебя нет команды, которая тебе помогает. У тебя нет человека, который, как в профессиональных гонках, опускается в конец пелотона, привозит тебе воды, еды, а ты должен только финишировать. Здесь каждый остается в одиночестве сам с собой, со своим телом, со своей ментальностью в голове.
Угу. А есть свой тренер с собой? Или они совсем одни?
Ну, в идеале каждый гонщик имеет своего тим-лидера в машине сопровождения, который должен отвечать за то, чтобы он был сыт, ехал в сухой одежде, знал, где финиш, где старт, когда ему приходить, когда ему уходить. А если у него такого человека нету, приходится помогать.
Угу. Ты очень ключевое слово сказал, чтобы он был сыт. Это вопрос к тебе. Чем их кормить? Это что повар может готовить, это хорошо. А для спортсменов, которые через такое испытание идут, это другое. Что им надо давать?
Ну, по идее, это, конечно, легко. Это протеины, это углевода, витамины, свежие фрукты. Но это не все. Мы думали, это не просто кормить. Мы хотели делать больше пауз, музыка, пункт коммуникации немножко, потому что они на дорогу 10-15, я не знаю, сколько часов. И это кормить, да, это, конечно, самое главное, но это тоже психологически, как ты сейчас сказал. Как сказать, немножко музыка, немножко пауза, немножко коммуникация, они говорят, они не только сидят и кушают. Просто кормить, у нас, конечно, был план. Мы знали, что делать, мы знали, их надо свежие фрукты, витамины, как сказали, углеводы, протеины, немножко мяса. План, что мы готовим, у нас, конечно, тоже был, но это тоже не всегда очень легко, потому что в Сибири у нас не продукты, у нас не магазин. Нам надо планировать, что мы делаем в следующие 2-3 дня.
Надо еще прицеп с продуктами взять.
У нас был холодильник мобильный, машина. Угу. У нас, конечно, была наша мобильная кухня.
Угу.
И у нас была третья машина, большой склад.
Угу.
Три машины, конечно, это уже легче работает. Наша кухня...
Это легче, чем в эти первые две гонки, да?
Конечно.
Когда мы это так экспромтом делали.
Да, там у нас пилотная машина, но сейчас у нас наш... Луидор?
Луидор. Ну, может Луидор. Быть, надо рассказывать, как этот процесс был, потому что есть разные велогонки. Так вот, человек, который выиграл в прошлом году, Кристоф, Аликет, он сейчас едет на Трансконтиненталис, Лондон-Стамбул, но этот проект там никто никому помогает. Он едет один. Наш проект, это и с самого начала, я уже так хотел, во-первых, показать Россию, но тоже показать качество. Мы хотели показать, что там есть гостиницы хорошие, мы хотели показать, что и тоже помогать спортсменам на очень высоком уровне. И в прошлом году уже был очень хорошо, и наш партнер Volkswagen нам дает отличные автомобили. И мы решили на этот год, что мы даже купим для тоже следующих годов крафта большой микроавтобус, как кухня на колесах. И это главное оборудование Хайко.
Ага. Об этом большом автомобиле, который кухня, мы расскажем вам после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
Ein, zwei, wieder Mann. Ein, zwei, wieder Mann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман, и у меня три гостя, вы запомнили, да, Пол Брук, Хайко Аппенрод и Андрей Прокудин, которые участвуют очень в значительной степени в этой самой длинной и экстремальной велогонке мира Москва-Владивосток. И мы останавливались перед паузой у Хайко, который рассказывал про этот сказочный автомобиль, который кухня на колесах.
Да, наш Луидор.
Это первый раз в этом году, да?
Это первый раз. Эта идея уже нам получила, ну, может быть, 2 года назад, я не помню, когда мы сказали, если это будет большая гонка, как у нас сейчас есть, нам надо другой, да, equipment, не знаю, как.
Другая кухня, другое оборудование.
Да, да, нам все надо немножко побольше, получше делать. И вот этот момент Да, этому мы нам получили эту идею, почему мы не построим нашу мобильную кухню. Ну, это просто идея была. И спасибо, Павел очень слушал эту идею. И самый лучший Volkswagen знает, как они это сделают. И база была 7 метров, да, крафтера. Да.
И по заказу они делали, по-вашему?
Да.
По наш идее, но там тоже была другая компания, они у них тоже были еще несколько идей, но это очень хорошо получилось.
Да. И там можно вкусно готовить, и ты там один или есть помощники?
Нет, у меня был команду 5 человек, плюс еще 2 водители, 7 человек все вместе. У меня было 2 классные, прикольные девушки, Света и Айся, они готовили, у меня были 2 мальчики, они помогали немножко готовить, но тоже, ну, обычная работа, там, у вас есть большая кастрюльки, все, что надо построить.
И вода тоже есть? Их-то все-то надо помыть?
Конечно, там в кухне вода нет, мы всегда купили, но иногда, конечно, если мы рядом Байкал озеро, там есть очень хорошо качество вода, мы там с собой немножко.
Ну, понятно. То есть у тебя кухня на колесиках, а у тебя что было, что-то подобное? Или где ты проводил свои сеансы со спортсменами?
У нас было 2 машины сопровождения, именно в которых ехали врачи и физиотерапевты. Мы всегда менялись, какая машина едет впереди, какая замыкает колонну. Мы все делали в машинах. Либо мы приезжали к гонщикам, в их машину и проводили там процедуры определенные, либо уже в отеле в номерах.
Ну, в номерах это понятно, да? А в дороге в машинах?
Да, в машине все на ходу.
Ну, это сложно. И тяжело и тебе. Потому что ты же не можешь там полным ростом.
Да, приходилось иногда на ходу, если еще вместе с доктором, машина сзади приспособлена под гонщика, так, чтобы ему удобно было. В Volkswagen очень хорошо задние кресла разбираются, превращаются в кровать. И вот на этой кровати мы там вдвоем с доктором делали массажи, различные другие процедуры физиотерапевтические в полусогнутом состоянии.
Это для тебя тоже экстремальное.
Конечно.
Да? Нам звонит Олег. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я из Кемерово.
О, приветствую
мы
вас.
Мы там были. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шпринберг. Что говорит вам такое? Шпринберг. Город.
Нет. Ну, а вы там слышали об этой гонке?
А какой гонке?
Ну, о которой мы сейчас рассказываем.
Я понимаю, об гонке там и все такое. Я там все слышал. Я там просто служу у вас в Шпернберге.
Ага, спасибо. До свидания. Спасибо за звонок. Мы говорили о физиотерапевте, который в полусогнутом состоянии. Тогда тебе нужен был массажист, да?
Мы когда приехали уже во Владивосток, у меня там после второй гонки, наверное, в которой мы участвовали, остались контакты массажистки из Китая, и вот мы всей командой дружно, после того, как 23 дня массировали гонщиков, сами пошли на массаж.
Ага, ну это хорошо, тоже праздник, да?
Да.
Ага. Расскажите о маршруте. Маршрут с первого года, то есть 13-го и 16-го сильно отличается?
Ну, да, не сильно, просто мы сначала ехали через Кострома-Киров в Пермь. Ну, вот в Кировской области, как много в Москве знают, что дороги самые хуже.
Самые плохие, да.
Самые плохие. Мы изменили маршрут через Нижний Новгород, Казан. И тоже дальше, там, в прошлом году еще были маленькие города, потому что там спортсдиректор думал, нужен этап так сделать, как он хочет. Ну, я понял, что он хочет, не получается. Нам нужно понимать, как география России, поэтому мы взяли только большие города. И так мы в этом году сделали. Значит, там маршрут через Нижний Новгород, Казан, Пермь, дальше Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита. Там тогда есть маленький город свободный, там, ну, альтернативы нету.
Хабаровск,
Владивосток. Но я думаю, что что понятно, что мы расскажем, что вот кухня и физио, и доктор, и так далее. Надо чуть-чуть рассказывать по поводу структуры, этап, что там случилось. Там у нас есть три типа этапов. Первый — это так утром начинает, вечером закончит. Это короткий этап, приблизительно 300 километров. И для хайку, значит, это один раз готовится, ну, наполовину. Мы утром стартуем, вечером уже в гостинице. Есть вторая этап это 700 плюс-минус километров, значит, сутки. Утром начинаем, следующее утром закончим. Это уже для всех тяжелее, потому что один ночь на дороге. Не только велосипедисты, конечно, для них самый сложный, но тоже для команды поддержки. И физио, и доктор, и все мы на дороге постоянно, и если спать, тогда только в машине. И для хайка, шеф-повар, вот это значит, что каждые 8 часов, каждые 8-10 часов, каждые 240 до 300 километров надо готовить. Но это значит тоже ехать вперед, искать место, где это можно сделать. Потом готовиться, считать, что все придут 2 часа, потом закончить и ехать, все упаковывать, опять ехать вперед. Значит, мы были все, и если это 1000 километров, это 2 сутки, более-менее.
Двое суток.
Двое суток, да, двое суток. Это значит, мы две ночи не спим в кроватке, поэтому 23 дня общие. Мы спали в гостинице только 14 раз. Но это надо, эта структура надо понимать, что тоже команда поддержки очень, это тяжело, но для меня сами что мне так нравится, когда мы закончим, встретимся в Владивостоке, все скажут, мы будем все, могу опять ехать следующий год.
Это хорошо, это закаляет. Да.
Это семья уже у нас.
Семья, и для организма это очень сложно. Потому что нам не 20 лет, нам 21 год.
Да, но это не только так, это просто семья растет. И что мы поняли в этом году, тоже там есть нюансы, потому что разные тоже велосипедисты из Таиланда, из Бразилии, из Франции, из Австрии, из Германии, из России. У нас разные цветов, у нас разные религии, и у нас команда поддержки разные. Неважно, откуда кто там приходит, это было все... Была вся одна команда, да. И атмосфера внутренней команды просто отличная. Да? Мы иногда, конечно, много человек мы не знаем, они придут заново, и через несколько, 2-3 дня, это уже как одна семья. И это самая очень большая мотивация, вот это для меня специально.
Если я думаю, мы были 2,5-3 дня на самый длинный этап на дорогу, но они всех пили как оптимизм, все позитивно, друзья, это другой мир, можем уже сказать.
Ты так скептически смотришь или ты подтверждаешь, Андрей?
Нет, но на самом деле вот наблюдение психолога изнутри гонки, да, говорит о том, что даже в семье ругаются, но ругаются так, чтобы не задевать чувства другого, да. а с тем, чтобы решить ситуацию и двигаться дальше все вместе. Невозможно проехать, там, улыбаясь друг другу и говоря, что все такие классные и, в общем, нам все весело. Поэтому, но когда ругались или выясняли отношения, делали это все с мотивацией на то, что нам надо все вместе ехать и держаться друг за друга.
Правильно, и это может служить моделью для нашей в данный момент очень некрасивого мира, да? Это как пример всем. Поезжайте на эту гонку, и вы узнаете, как надо жить вместе. Все самые разные. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Мы уходим на паузу.
Ein, zwei, Wiedemann. «Ein, Ein, zwei, Wiedemann. На радио «Комсомольская правда».
С вами Мартина Видеман. Мы с вами уже на финишной прямой. У меня сегодня в студии три гостя. Мы разговариваем об этой сложной и длинной велогонке Москва-Владивосток. Вопрос. В России легко ничего не дается, да? Если что-то организовать, надо очень много хлопот. И надо очень сильно работать, особенно с бюрократией. Какая поддержка есть для этой гонки? Или есть палки в колеса?
Я не знаю, что это правильно, что все сложно в Москве, в России. Если правильно помнишь, все легко. Нам помогает МИД уже четвертый раз и австрийское посольство. Ну, это для партнерства Австрии-России. И есть такое, как я скажу уже, секрет, почему невозможно, это слово я не знаю. Угу. Поэтому, если мне человек скажет, это невозможно, потому что это Россия, я это как мотивация, чтобы показать, что это возможно.
Угу. Это хорошая мотивация. Да. Ну да, и местные ведомства помогали, наверное.
Ну, это уже сейчас уже так, что более-менее в каждом городе есть друзья местные. Там иногда был человек, который не так важный был, и сегодня министр спорта. В Улан-Удэ министр культуры мой друг. В Якутске министр спорта мой друг. Это сеть растет, семья растет, тоже местные. И они очень много помогают. И Андрей может рассказывать, как у нас было сначала, там мы без остановки ехали, ну, в Красноярске, я помню, мы были в ночи, да, но сейчас мы организуем Красноярский старт. И там местный друг тоже, да, его сын с нами ехал в прошлом году из Министерства спорта. Значит, это тоже и организует очень много мероприятий, там чирлидеры или местные танцевые группы, или велосипедисты, которые с нами едут у границы города. МВД нам помогает, мэры, губернаторы нам помогают. И, конечно, вот Федерация велоспорта, местные и любители. И, я не знаю, самое большое количество, наверное, 50-60 велосипедистов, которые с нами ехали от старта до границы города. И ГИБДД уникально помогает. И мне звонил главный офис из Москвы каждый вечер и спросил: «Павел, у тебя все хорошо?»
Ага, то есть полиция позвонила?
Спросила. Постоянно и помогали, где надо, и пока рассказывали, и сказали, что там есть ремонт на дороге, иногда что и опасно, или пробки, и если нужен помощь, и так далее.
То есть всем большое спасибо.
Очень, очень.
Да, это одна сторона медали, другая сторона медали – это простой народ. Как он относится к вашей гонке? Они стоят, машут. Они об этом знают, местные СМИ информируют их, что вы приедете? Да, Андрей, у тебя есть такие
ощущения? С каждым годом все больше и больше людей уже готовятся даже к тому, что мы приедем.
А вы примерно в одно время это делаете, да?
Ну, сроки иногда бывают разными. Вот в этом году мы начали немного раньше гонку, чтобы успеть до Олимпиады ее закончить. А так, да, всегда в июле, августе, вот это наше время. Многие узнают, пишут в социальных сетях еще до того, как мы приедем, спрашивают, где мы будем, где будем жить, где будем финишировать, где стартовать. Мне вот как человек, который работал в нескольких сборных, приятно видеть не только любителей, но и подрастающее поколение, дети из спортивных школ часто сопровождают прямо вместе с машинами собственными, вот их школьными. Это, наверное, для них тоже мотивация увидеть, что люди могут преодолевать какие-то космические расстояния, которые в голове не укладываются.
Ага. И это для них и стимул, и пример.
Конечно,
для мелких особенно.
Конечно,
да?
конечно.
И они просят автографы у спортсменов?
А, у нас, по-моему, в 2014 году австрийский гонщик и его тренер говорили, что мы как рок-звезды, потому что очень много людей, фанатов подходят, просят сфотографироваться, расписаться на футболке, на открытках, где угодно. Да, поэтому мне кажется, это очень важно именно для обычных людей увидеть, что в России тоже проходят международные соревнования суперкласса уровнем просто зашкаливающим.
Угу. Это важно. И когда приезжаете, то есть на старте, да, они вас сопровождают, они там машут, а когда приезжаете, вас ждут? Они знают, что вы приедете? И бывает, что вы ночью приедете, там кто-то встает и ждет вас?
Ну, финиш сложно, потому что мы знаем приблизительно, когда мы приезжаем, но это большой вопрос погода. Uh-huh. Потому что разница, хорошая погода, 35 километров средняя скорость или сильный ветер 25 на 700 километров, это несколько часов разница. Поэтому на финиш нам вряд ли ждут, потому что мы тоже часто финишируем просто за город. Ну, вопрос пробки, безопасности и так далее. Самое интересное – это старт.
Uh-huh.
И на дороге, конечно, там маленькие деревни, иногда там ждут нам и вижут нам, и грузовики, и там они уже понимают, кто мы. И нет, это просто видно, что на дороге уже понимают, кто мы. Это позже-позже так
случилось. Мы это всегда видели, как-то мы готовили наш паузу, наш обед. И тоже много людей пришли и сказали, что мы там продаем, а где Red Bull, у вас там еда есть, продают на улице.
Да, ну, Red Bull Транссибирный Экстрим, конечно, это сейчас очень знакомый, вот второй раз, следующий год опять начинаем, и надо понимать, что ехали в этом году 24 автомобиля, 90 человек. Это большое количество, большая колонна, и нам не видеть.
Да, не видит, это сложно. Понятно. А как спортсмены подают заявление? Они самостоятельно, да, одинокие, подают заявление вам, чтобы участвовать в этой гонке?
Да, да. Вот есть процесс регистрации, регистрационный процесс, и это тоже стоит деньги.
Угу. Ну да, бесплатно.
Ну, и наш проект на очень высоком уровне, поэтому тоже так хорошие автомобили, хорошие гостиницы, хорошая команда поддержка, профессиональные докторы физио, как Андрей, или докторы, как Василий, Надя и так далее. Значит, водители, у нас 32 профессиональные водители в этом году были. Это все стоит деньги, если около месяца все вместе, поэтому совсем бесплатно это невозможно.
Ну, понятно, это понятно. То есть подают состоятельные спортсмены,
да,
скажем,
ну,
так.
Ну, у нас уже на следующий год есть люди, которые интересуются ехать из Америки, из Канады, из Мексики, из Индии. И много европейских стран.
Есть там ограничения в количестве? То есть берем 100 человек и не больше, или 50?
Ну, мы думаем, изменения в этом году и в прошлом году ехали на этапную гонку соло. Значит, человек, который один едет все 90-300 километров. И команда дуо, которую меняли. Если так получается, как мы хотим, будет только соло. Потому что это, в принципе, два разные гонки. Соло – это экстремальное, дуо – это, как мы видим, это не легко, но это легче. Экстремальное – это только соло. И для соло, я думаю, максимум 15 человек. Потому что это уже тяжело для команды поддержки. И в этом году уже была разница на длинном этапе 7 часов.
До 7 часов, да.
Ну, это понятно.
Между самыми быстрыми и самыми медленными. Да. Поэтому будет тогда тяжело Хайко готовить. Физио и докторы были на месте, и у нас тоже команда механиков, которые помогали. Uh-huh. Если так много, и это не гонка, как Тур де Франс, где несколько ста едут. Это специфический экстремальный проект, поэтому, я думаю, абсолютный максимум, может быть, 20, но это уже тяжело.
Это много.
Ну да, но семья растет. Я вас помнила, я в этом году, когда я ехала из Беларуси, я встретила на трассе швейцарского велосипедиста, далеко за 70 этому человеку, да, и он до Москвы добрался, хотел добраться.
Ну, мы встретились, мы встретились каждый год интересные люди, там человек из Польши, раз он ехал то в Пекин и так далее.
К сожалению, дорогие слушатели, мы пришли к концу нашей передачи. Через неделю я опять с вами. Спасибо нашим гостям. До свидания.
Ein, zwei, Wiedemann.